Глава первая. Нимфа и рыцарь.
Светлана Александровна, да что же вы делаете, голубушка? Откуда эта мировая скорбь в глазах? Вы же не Васнецовская Аленушка с утонувшим козлом. Вам не к лицу трагедия. Вы нимфа, вы богиня. Глядите игриво, загадочно. Дайте ауру, больше тайны. Вы не председателя сельсовета хороните в самом-то деле.
Старый учитель рисования сердито тыкал в Лисицкую пальцем, пытаясь добиться от нее правильного, то есть божественного выражения лица.
Господи, — думала она, — богиня, нимфа. Ну какая она там нимфа? Это просто смешно, ей же ей.
Нимфы — девушки полные, дебелые, пышущие здоровьем. Неловкое движение, случайный разворот. И вот уже с ног сбит любопытный сатир, подкравшийся слишком близко. А у нее откуда чему взяться? Тонкая, полупрозрачная почти, с длинными ногами, неярким изгибом бедра, маленькой грудью, изящными и оттого особенно беспомощными балетными ручками. И даже каштановые волосы, распущенные на время сеанса, не спасают и не делают из нее ни нимфу, ни богиню. Настоящая советская нимфа должна быть пролетарского происхождения, широкой кости, железного нрава. Одним словом, верная боевая подруга какому-нибудь большевистскому богу, равно готовая и к трудовому подвигу, и к акту пролетарской любви. Светлана же с ее балетными замашками и прямой спиной ни нимфа и ни богиня никакая, а ходячая контрреволюция. Вот так вот, граждане-живописцы, и никак иначе. Слава богу, что тут все свои, и никто не побежит в ОГПУ жаловаться на сомнительное происхождение натурщицы и говорить, что недостаточно она толста, чтобы нимф представлять перед лицом трудового народа, а понадобится то и всей мировой буржуазии.
— Ножку, ножку, чуть разверните, — командовал тем временем старый профессор. — Так, чтобы на живот ложилась загадочная тень.
Повернула и ножку, ей не жалко. Времена, когда она смущалась, взглядов молодых художников давно прошли. Да и смущалась ли когда-нибудь? В конце концов, та же самая работа, бесстыжая с точки зрения обывателей, волнующая с точки зрения ценителей. Только раньше она служила терпсихоре, а теперь, пожалуй, что и самому Аполлону Мусагету. Да и чего стесняться в самом-то деле? Студенты второго курса привыкли уже к обнаженным телам. Взгляды бросают холодные, профессиональные. Не изгиб бедра их волнует, не ножка и не маленькая грудь, а игра света и тени. Одно, пожалуй, есть исключение из правила. Студент Сережа. Милый мальчик, с соломенными волосами, с глазами синими, с чертами лица тонкими, совсем не пролетарскими. Сережа не холоден и не безразличен, смотрит взглядом огненным, жадным, а, встречаясь с ней глазами, краснеет, опускает взор. Смотри, смотри, мальчик. Ей уже не о чем жалеть и нечего прятать. Ее огонь отгорел, и не потому, что ей уже 40, а просто так сложилась судьба. Так уж вышло, что человек, с которым хотела бы она провести всю жизнь и умереть в одночасье, исчез так же внезапно, как и появился. В те годы Лисицкая была еще совсем юной, подающей надежды балериной Мариинки. Ей прочили большое будущее, к ней приглядывался сам Ша. Да как приглядывался? Но она отвергла его ухаживание, вот еще женатый мужчина. К тому же как раз в это время на ее горизонте появился он. Состоятельный, умный, ослепительно красивый человек из общества, его превосходительство,
Нестор Васильевич Загорский,
мог очаровать любую даму, хоть даже и кого-нибудь из великих княгинь, но остановил свой взгляд на девчонке, едва закончившей балетный класс. Разница между ними была в 30 лет, но она этой разницы никогда не ощущала. Она просто любила его, счастливо и безоглядно, как может любить только совсем юная девушка. И ей завидовали. О, как ей тогда завидовали. Что, как, почему этой девчонке достался Загорский? Воля ваша, но без колдовства тут точно не обошлось. Она и сама иногда не могла понять, за что ей такое счастье. Увы, счастье длилось недолго и кончилось почти так же внезапно, как и началось. Подводя итоги, можно сказать, что Ша, которым Светлана пренебрегла, сломал ей карьеру, а Загорский, которого она любила больше жизни, сломал ей саму жизнь. Нет, она не в претензии и никогда не была в претензии. Загорский не мог принадлежать ей. И никакой из женщин. Он принадлежал только своему делу, своей профессии, будь они трижды проклятые, дело это и эта профессия. Нестор не предлагал Светлане замужество, А она сама была слишком горда, чтобы заводить об этом речь. Впрочем, однажды разговор у них все-таки состоялся. Это случилось после одной из его обычных долгих отлучек.
— Я не зову тебя замуж, — сказал он тогда, — по одной простой причине. У меня крайне опасная работа. Я в любой момент могу просто не вернуться с задания. Да и что за радость связывать жизнь со стариком? Ты молода, красивая, впереди у тебя слава, может быть, мировая, а мне уже 50. Кроме того, неизвестно, сколько мне на роду написано. Ты ведь не захочешь остаться молодой вдовой. А еще хуже будет, если протяну я долго, и старик муж окончательно заест твою молодость и всю твою жизнь.
Уже позже Лисицкая поняла, что так проявилась обычная мужская трусость. Нежелание принимать окончательное решение. А тогда просто проглотила обиду и отошла в сторону. Да-да, это именно она сама его бросила, а не он, как шептались врагини ее, а пуще того ее подруги. Светлана оказалась слишком горда. Она поняла только, что он ее не любит по-настоящему. И, наверное, никогда не любил. А коли так, то подачек ей не нужно. Ах, как она была юна и как глупа! Лисицкая не понимала тогда, что мужчины сами часто не знают, что им нужно. И иной раз потребно лишь небольшое терпение и постоянство, чтобы все устроилось. А если терпения нет, то и ничего не будет. Потому что, порвав один раз с мужчиной, особенно таким, как Загорский, обратно с ним не сойдешься. У них, у мужчин, ведь тоже есть своя гордость, хоть и другая, не такая, как у женщин. Они не понимают игры, тонкой интриги, они не различают вызова и окончательного разрыва. Загорский, увы, в этом смысле ничем не отличался от остальных. Поцеловал ее в лоб, как покойницу, и ушел. Она осталась рыдать и грызть подушку в полном одиночестве. Были у нее еще мужчины потом? Разумеется, были. И не от того, что она была молода и привлекательна, а от того, что женщине нельзя быть одной. Женщина должна чувствовать рядом тепло, защиту, мужское плечо. Ей надо на кого-то опереться, и тогда она, как Антей, сама станет в 10 раз сильнее. Значит, мужчина ей был нужен, как точка опоры. Нет, не так. Мужчина ей был нужен, как рыцарь в белых доспехах, как спаситель, как любовь. Но ее рыцарь бросил ее и сбежал. А второй такой, увы, больше не появился. Да, впрочем, она и не ждала. Годами Светлана терпела боль расставания, такую невыносимую, что пару раз пыталась даже покончить с собой, но все неудачно. Может, боялась, может, думала, что нельзя умирать. Иначе что же это будет? Он останется, она уйдет и никогда больше его не увидит. Со временем душевная рана, нанесенная Загорским, болеть не перестала, но тревожила теперь не так сильно. Просто ныло, как у ревматика ноет кости к перемене погоды. Могла ли Светлана подумать, что любовь и ревматизм — явление примерно одного рода? Увы, увы. Очень скоро стало ясно, что время ничего не лечит, но лишь превращает острую боль в тупую и застарелую. Впрочем, она все же посматривала на Загорского, но так, чтобы он не догадался. Лисицкая знала, что бывший возлюбленный изредка приходит на балеты, где танцует она. Знала и то, что Нестор так и не женился, и от этого в душе ее время от времени вспыхивали какие-то безумные надежды, вроде той, что он до сих пор ее любит, и однажды после представления на глазах у всех подойдет, встанет на колено и попросит быть его женой. Или бог уж с ним, с коленом, и бог с ней, с Фатой. Пусть уж просто скажет, что любит, что жить без нее не может, что им надо непременно, надо снова сойтись. И жить так же счастливо, как и прежде. Однако годы шли, Лисицкая не становилась моложе и таяла надежда, что когда-нибудь она снова увидит его с расстояния меньше, чем от балкона до рампы. Потом случилась война, революция. Примы вроде Анны Павловой эмигрировали, а все прочие бегали в поисках куска плохо пропеченного хлеба и гнилой воблы, готовые на все, лишь бы не умереть с голоду. Сначала Мнепа стало полегче, но в театр, разумеется, она уже не вернулась, да ее и не ждали там. Тоже мне Кшесинский, тоже мне Корсавин. Учила танцам деток богатых непманов, подрабатывала натурщицей в художественном училище. Вчерашние дети крестьян и рабочих рисовали и лепили с нее нимф, богинь и прочих андромах и собинянок. Позировать ей было легко, привычка к нечеловеческим нагрузкам и ежедневные балетные классы сделали Светлану чудовищно терпеливой, и она могла часами совершенно спокойно сидеть в самых неудобных позах.